Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 мая 2021 года. Мои мысли в Твиттер 16 мая 2021 года. Часть первая. Антитеррористическая операция Израиля должна в первую очередь включать объединение народа Израиля. Это стратегический ответ на террор исламистов. От него зависит конечный результат войны.
Радиоверсия.
Отдаление и приближение. Вот притча о царе, который разгневался на царицу, изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло то время, царица сразу же вернулась к царю. Случилось это один раз, другой, третий. Последний раз удалилась она из царского дворца и изгнал ее царь из своего дворца на долгое время. И сказал царь: «Этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее». Книга Зор. Царь – это творец, общая сила природы. Царица символизирует творение, то есть души, которые создал творец. Они должны пройти определенные состояния изгнания и приближения, создающие в душах более четкое восприятие творца. Отдаляясь от него, они ощущают в себе определенные отрицательные свойства – тьму, непонимание, страдания. А затем, приближаясь к нему, входят в состояние наполнения, понимания и так далее. Но каждый раз эти отдаления и приближения качественно разные. Если в первый раз я просто отдалился, а потом приблизился, я почувствовал, что плохо быть далеко, а близко – хорошо. Второй раз, отдалившись и приблизившись, возможно, на то же расстояние, я уже отношусь к этому по-другому. Почему я отдалился? Почему я приближаюсь? В чем разница? В третий раз я уже спрашиваю, зачем Творец это делает? То есть не почему со мной так происходит, а почему это нужно Творцу? Я выясняю, что это идет от Творца. В четвертый раз, когда во мне накапливаются все эти исследования, понимания, мой разум растет, мое ощущение расширяется, то я уже нахожусь в глубоком состоянии изгнания от Творца, состоянии удаления, тьмы. Хотя эта тьма может быть такая же, как и раньше, но осознание того, что я уже не могу сам вернуться к нему, очень горькое и ёмкое. Я ощущаю свою противоположность Творцу, свое бессилие так глубоко, что не могу ничего с собой сделать. В таком случае я первый раз обнаруживаю в себе отсутствие сил и нуждаюсь, чтобы он вернул меня. Когда во мне возникает это настоятельное требование, ведь я не могу больше оставаться в изгнании, тогда он сам со всеми своими придворными приходит ко мне. Из телевизионной программы «Сила книги Зор», номер 14.
Радиоверсия.
Наивысшие гармонии. Вопрос. Что означает «нет насилия в духовном»? Ответ. Это означает «сделай цели Творца своими, и тогда не будет никакого насилия». А до того, естественно, будет насилие. Так все устроено. В природе вообще нет такого состояния, чтобы что-то не давило на что-то. И не только у каббалистов, а у каждой букашки, у каждого творения на Земле. Даже неживое находится под властью каких-то вынуждающих сил. И это только для того, чтобы двигать всех к равновесию. Вопрос. А есть такое состояние, когда на тебя ничего не давит, и ты в полной гармонии? Ответ. Состояние абсолютного покоя, абсолютного равновесия – это цель творения. Оно достигается именно уравновешиванием всех противоположных сил. Ты находишься под властью множества сил, и ты постоянно пребываешь в их гармонии, постоянно поддерживаешь ее. Именно поддержание этой гармонии является твоей наивысшей гармонией, наивысшей радостью. Вопрос. Это состояние покоя? Ответ. Покоя нет. Покой – это бесконечное, беспрерывное движение, которое ты постоянно направляешь к самому оптимальному состоянию для всей природы, для всех. Вопрос. И когда человек достигает такого состояния, это называется, что нет насилия над ним? Ответ. Да. Когда у человека в руках постоянно усовершенствовать равновесие всей природы, тогда это значит, что он не находится под насилием, а сам является определяющим, создающим, управляющим природой. из телевизионной программы «Духовное состояние». Нет насилия в духовном.
Радиоверсия.
Война Гога и Магога, часть 8. Признаки последних дней. Реплика. Идея противостояния света и тьмы в иудаизме не нова. Об этом прямым текстом написано в Кумранских свитках, которые были найдены в 50-х годах прошлого века возле Мертвого моря, в пещерах Кумран. Ответ. Эту идею изложили те, кто уже в то время чувствовали, что живут в этот период. Реплика. Свитки писались, начиная с 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры, как раз в это время. Причем есть определенные признаки, по которым можно сказать, что эта война уже началась. Например, говорится о том, что война произойдет в последние дни перед приходом Машиаха. Это первое условие. Что это за последние дни и что значит приход Машиаха? Ответ. Приход Машиаха означает, что в мир приходит сила, знание, озарение, что вся природа, все мы находимся в одной единой системе и обязаны прийти к абсолютной связи между собой, стать подобными Творцу, подняться до его уровня. Таким образом, люди будут настраиваться на это, ведь у них возникнут такие проблемы, которые они не смогут решить в рамках своей земной жизни ни в силах, ни в разуме. Реплика. Одним из условий является также, что все иудеи должны будут собраться на земле Израиля. Ответ. Я не думаю, что это обязательно должно произойти в физическом смысле, но все будут ощущать себя более-менее принадлежащими земле Израиля. Земля – эрец, от слова «рацион» – желание. Исраэль – Исраэль – это прямо к Творцу. То есть в людях будет возникать последовательное направление на раскрытие Творца, на связь с Творцом. Но не в области религии, а в области внутренней связи, постижения. Реплика. Во многих первоисточниках указано, что все наше развитие длится 6000 лет. Сегодня до конца исправления осталось чуть более 200 лет. Это тоже как бы указывает, что мы находимся, что называется, в последние дни. Ответ. На самом деле земные годы играют здесь довольно опосредованную роль. Но все-таки я надеюсь, что мы еще в наше время можем застать такие события, которые приблизят к нам состояние, когда весь мир, все народы мира, все желания на всех уровнях ощутят, что они управляются одним единым желанием свыше. Это желание добра, связи, взаимной любви. И все творения, неживые, растительные, животные и самое главное, человек, пожелают, чтобы в них царствовала только эта единая сила. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 30 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Депрессия – следствие внутреннего запроса. Все мы знаем, что образование – это большая проблема. Я вижу, как воспитывают детей в школах, поэтому детская депрессия не пройдет. Нам надо просто ответить детям на их запрос. Депрессия – это следствие их внутреннего запроса. Более того, это огромная общественная проблема, ведь она проявляется не в одном ребенке. Мы наблюдаем это абсолютно на всех детях разных стран мира. Есть такое понятие, как депрессия у животных, особенно у домашних животных, живущих рядом со своими хозяевами. Я уверен, что она есть и у диких животных, и у растений. То есть депрессия – это ощущение недостатка силы жизни, которое начинает чувствоваться в нашем мире. Она зависит от человека, ведь он должен подняться на другой уровень, чтобы через него духовная высшая сила, сила жизни, прошла в наш мир. И тогда исчезнет проблема с экологией, с нашим здоровьем, с общественными отношениями, со всем. Нам не хватает жизненной силы. Мы видим, что все истощается, стареет, исчезает, теряет свою ценность, смысл. Мы пытаемся изо всех сил воодушевить себя всякими модами, устремлениями, заиграть друг друга с помощью техники и технологий. Но если посмотреть правде в глаза, нам необходим совершенно иной уровень существования, какая-то другая ступень, понимание, для чего мы, куда мы. Эта задача стоит перед всем человечеством, особенно сейчас. И дети в этом случае должны сыграть очень большую полезную роль. Ведь от них мы не избавимся, это наша проблема, это наша боль. С собой мы уже как-нибудь справимся, а когда плохо ребенку, тут уже ничего не сделаешь. Поэтому, когда я смотрю на своих детей и особенно на внуков, я начинаю чувствовать эти запросы. Они есть буквально у младенца. По нему видно, что даже в таком маленьком возрасте он внутренне что-то недополучает в своей жизни. Это трудно объяснить. Просто я вижу это своим внутренним зрением, из толщи той природы, которую раскрыл для себя. Но это существует. Мы от этого никуда не денемся. Из телевизионной программы «Крупным планом. Детская депрессия».
Радиоверсия.
Не надо никакого отчаяния. Вопрос. Латинская поговорка «Если нет ветра, беритесь за весла». Что это значит для вас? Ответ. Если мы не можем пользоваться той силой Творца, которая постоянно с нами и тянет, толкает нас вперед, и впереди, и сзади, то тогда нам придется выбираться самим. И есть время, когда мы сами можем идти вперед. Есть время, когда Творец нас ведет вперед. И так попеременно мы можем добираться. Все равно у нас есть методика, и поэтому нас не должны волновать эти времена, что мы заменяем один способ продвижения на другой. Это попеременно надо делать. Вопрос. А у обычного человека что такое? Если нет ветра, беритесь за весла. Что это значит? Ответ. Прикладывай свои усилия, все время. Не жди попутных ветров. Поначалу, конечно, с человеком так не поступают, чтобы бросать его. Вопрос. А есть ли такая зависимость, что если ты берешься за весла и действительно работаешь, то обязательно подует ветер? Ответ. Ты начинаешь видеть, что он дует. Он и всегда дул, только немножко не на том уровне, не на том канале, на котором ты привык работать. Ты поднимаешься на следующий уровень, и там ты видишь, что ветер дует. Вопрос. То есть, в принципе, это говорит о том, что Творец всегда с нами? Ответ. Всегда. Тут вопросов нет. Вопрос. И это ты начинаешь видеть, когда вложился? Ответ. Да. Вопрос. А что такое «вложился»? Это мое отчаяние, что уже нет сил на веслах сидеть? Ответ. Нет, наоборот, не надо никакого отчаяния. Я знаю точно, что я иду все равно по его методике, только в большем или в меньшем согласии с ним. Никуда я не могу от него деться. Но я хотел бы, чтобы я шел с закрытыми глазами, будто передо мной все открыто и ясно. Реплика. Это последняя формула, она немножко тяжелая для понимания. Ответ. Она тяжелая, но она на самом деле отрадная. Когда ты все оставляешь, ничего не важно, только главное четко с закрытыми глазами идти к Творцу. Вопрос. Это состояние называется «делай со мной что хочешь»? Ответ. Конечно. Вопрос. И его можно посоветовать людям, которые находятся в постоянных страхах, тревогах, особенно сегодня? Ответ. Они это воспримут как какие-то религиозные советы. А вот если мы попытаемся их обучить немножко, тогда уже они смогут с закрытыми глазами искать Творца, сами закрыв глаза, потому что все остальное, то, что они будут видеть с открытыми глазами, будет им мешать. Творца нет в нашем мире, в этом проявлении. А если ты закрываешь глаза на все и понимаешь, что вокруг тебя только один Творец, то тут ты можешь его найти. Представь себе, закрываешь глаза, и тогда ты обнаруживаешь, что вместо всего того, на что ты натыкаешься, одна сила. И все. Так просто. Реплика. Нет страхов, ничего нет. Ты ведешь меня, и все. И я иду за тобой. Если бы можно было вот так жить. Ответ. Надо пытаться. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 8 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Шавуот – вечность длиной в день. Праздник Шавуот не требует соблюдения каких-то особых традиций и длится всего один день, а потому проходит почти незамеченным. Но на самом деле это очень важный праздник, потому что это основа, на которой человечество получило методику исправления, путь достижения вечной и совершенной жизни для всего человечества. Поэтому каббалисты очень почитают праздник Шавуот, который символизирует получение высшей силы, методики исправления мира, называющейся Тора. Название Шавуот связано с тем, что этот праздник наступает через 7 недель, Шавуот, после Песаха, то есть освобождение человека от своего эгоизма, что называется выходом из Египта. Выйдя из Египта, он проходит исправление в течение 49 дней и на 50-й день, достигая особой ступени в своих исправлениях, становится достоин получить Тору, раскрыть высший свет, который очищает его и наполняет. Шавуот еще называется праздником первых плодов, потому что отмечается в то время, когда заканчиваются полевые работы и можно уже порадоваться урожаю. Это значит, что мы достигли исправления своих желаний, и после праздника Шавуот можем использовать их для получения высшего света, раскрытия внутренних Творца ради отдачи. Раскрытие Творца в желаниях творения и подобие Ему по свойствам – все это символизирует праздник Шавуот. Празднуя Шавуот, дарование Торы, принято есть молочную пищу, ведь Тора символизирует отдачу человечеству со стороны высшей силы. Молоко – это символ отдачи одного другому, как мать, кормящая молоко младенца. Нет более яркого естественного проявления отдачи, чем материнское молоко. Шавуот символизирует отдачу Творца творением, раскрывающую нам его ощущения, понимание, отношения, любовь, словно через молоко матери. В честь этого мы едим в этот праздник только молочную пищу. Получение Торы – это передача нам Творцом методики исправления, чтобы мы из состояния противоположного Творцу стали подобны Ему по свойствам. Таким образом, мы приближаемся к Творцу и можем получить от Него внутреннее наполнение, высший свет, что является очень радостным событием, которое называется праздником дарования Торы. Каждый человек на Земле способен использовать Тору, чтобы исправить себя и достичь любви к ближнему и любви к Творцу, раскрыть духовное зрение и ощутить себя внутри вечного течения жизни по бесконечной оси времени. Для этого нужно лишь изучить из науки Каббала, как нам приблизиться друг к другу и за счет этого сближения образовать место для раскрытия между нами положительной силы, взаимной отдачи, любви, единения. И так мы придем к исправлению мира, чтобы он не выглядел таким, каким, к сожалению, предстает нам сегодня. Каждый человек, желающий достичь счастливой вечной жизни, должен использовать внутреннюю, практическую часть Торы, которая называется наукой Каббала. С помощью нее он сможет исправить себя, чтобы увидеть себя живущим в совершенном и вечном мире и самому обрести вечную жизнь. Если он использует Тору правильно, то она поднимет его на ступень вечности. Я поздравляю вас всех с праздником Шавуот и желаю каждому получить хоть немного от науки Каббала, чтобы убедиться, что высшая сила хочет таким путем передать нам свое молоко, ощущение материнского тепла и вечности. Мы почувствуем, что Творец заботится о нас, как любящая мать о своем грудном младенце. Я желаю всем успеха в этом. Из программы «Мир» 11 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 16 мая 2021 года. Часть 2. Что делать с народом, которого не любит никто? Что это за нация такая? Когда они поймут, что мир ждет от них? Как объяснить евреям и всему миру, что от евреев все зависит? Шавуот, день рождения Торы, поймем ее предназначение в осознании нашего. Беннет. Сколько евреев нужно убить, чтобы мир нас полюбил? Лайтман. Сколько евреев нужно полюбить, чтобы мир нас полюбил? Это и означает выполнить всю Тору.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.